В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема второго часа нашей программы. Сегодня 22 сентября. Визит папы римского Бенедикта XVI в Германию. Возобновление акций протеста в Белоруссии. Власти нескольких российских городов снижают на сутки стоимость проезда в общественном транспорте. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Готовы ли вы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете прислать нам СМС на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня начинается визит папы римского Бенедикта XVI в Германию. В программе визита понтифика, для которого приезд в Германию – это посещение родины, встреча с Ангелой Меркель, посещение Бундестага по приглашению парламента, хотя несколько партий уже объявили о бойкоте. Понтифик проведет мессу на Олимпийском стадионе, участие в которой примут около 70 тысяч человек. Как сообщается, в Германии приняты беспрецедентные меры безопасности. Из Берлина передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Столицу страны Берлин в качестве главы католической церкви в прошлом кардинал Йозеф Ратцингер посетит впервые. Берлин же город, где католиков существенно меньше, чем протестантов. Первые составляют около 10% населения, вторые – около 20%. В сравнении, например, с Баварией, где христиан более 76%, Берлин выглядит куда более светским. И все же более 300 тысяч католиков города, а также многочисленные гости, несомненно, гарантируют аншлаг на мессе, которую папа намерен отслужить на Олимпийском стадионе, том самом, на котором при нацистах проходили в 1936 году Олимпийские игры. На превращенном в большую церковь под открытым небом стадионе ожидается 70 тысяч католиков. Это будет вечером, а в 16 часов по местному времени запланировано выступление понтифика перед депутатами Бундестага. И вот тут аншлаг явно не будет. Многие парламентарии уже заявили, что они не придут на выступление папы в знак протеста. Так намерено поступить порядка 100 депутатов от трех оппозиционных партий – социал-демократов, левых и зеленых. Многие из них мотивируют свое решение тем, что прием папы римского в Бундестаге нарушает религиозный нейтралитет государства. В качестве причин называются также неприемлемость взглядов католической церкви на сексуальность и недопущение женщин к работе в церковных учреждениях. Протестное настроение депутатов – некоторая неожиданность, ведь приглашение главы католической церкви выступить в Бундестаге при принятии решения об этом протестов не вызывало. Министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих выразил по этому поводу свое возмущение. Он охарактеризовал позицию отказывающихся послушать понтифика, цитата, «смесью высокомерия и мелочного педантизма», конец цитаты, и подчеркнул, что депутаты оскорбят своим отсутствием не только и не столько папу, сколько председателя Бундестага Норберта Ламмерта, официально пригласившего понтифика от имени всех депутатов. Вице-председатель Бундестага и одновременно член Центрального комитета католиков Германии социал-демократ Вольфганг Тирзе в интервью немецкому радио выразил свое недоумение не столько по поводу самого факта отказа депутатов слушать главного католика, сколько выраженной депутатами агрессивностью и градусом критики в адрес католической церкви. Говорит Вольфганг Тирзе. Никто из депутатов, конечно, не обязан присутствовать на выступлении папы, как никто из тех, кто придет на выступление, не обязан разделять высказанные при этом взгляды и мысли. Именно так, как мне кажется, без особого возбуждения и надо парламентариям воспринимать предстоящее выступление. Поэтому меня несколько беспокоит тот агрессивный тон и демонстрация возбуждения, которые сопровождают этот несколько театральный протест. Депутаты, которые не являются католиками или являются ими, но критически относятся к деятельности папы, и те, что являются атеистами и лаицистами, могут вести себя соответственно, и это нормально. Я не считаю, однако, что это выступление умаляет или ставит под сомнение принцип отделения церкви от государства, как выражались некоторые депутаты. Во всяком случае, я нахожу подобное заявление явным преувеличением. Послушать того, чьи взгляды ты не разделяешь, было бы скромным вкладом таких депутатов в диалог религии и мировоззрения, о котором мы все время говорим и на котором настаиваем во имя мира во всем мире. И я с напряженным интересом жду, удастся ли тону злорадства и критики все же доминировать в зале Бундестага. Если протесты депутатов и можно увидеть как нарушение приличий, то демонстрации протеста на улицах – явление более чем нормальное, и их в Берлине зарегистрировано немало. В некоторых примет участие порядка 20 тысяч человек. Поэтому обеспечивающие безопасность безопасность, прежде всего понтифика, 6 тысяч полицейских, никому перебором не кажутся. Одну из демонстраций проведет объединение гомосексуалистов и лесбиянок Берлина и земли Бранденбург. Представитель объединения Йорк Штайнарт заявил: «Мы намерены протестовать против дискриминации сексуальных меньшинств, против неравноправного положения женщин-католичек и против запрета кондомов». В программе визита понтифика в столицу Германии также посещение еврейской общины города и встреча с представителями мусульман. После дня пребывания в Берлине Папа Римский Бенедикт XVI посетит Эрфурт. В выходные дни Папа Римский проведет в земле Баден-Вюртемберг в городе Фрайбурге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Беларуси после двухмесячного перерыва интернет-сообщество «Революция» через социальные сети возобновило проведение акций молчаливого протеста. Первая из них прошла накануне, в ней приняли участие несколько десятков человек, и впервые за последние месяцы сотрудники милиции не стали задерживать участников акции. Из Минска передает Виталий Цыганков.
На этот раз координаторы интернет-революции в преддверии объявленной акции распространили свой список требований к властям из 10 пунктов, в основном экономического порядка. Среди таких требований, как индексация зарплаты и пенсий, гарантии неприкосновенности вкладов, бесплатные проездные для студентов, прозвучали, однако, и политические. Немедленное освобождение и реабилитация всех политических заключенных, прекращение репрессий в отношении политических оппонентов. Очевидно, организаторы очередной акции молчаливого протеста таким разнообразием лозунгов хотели привлечь на свою сторону людей самых разных социальных слоев. Но, судя по количеству участников акции, это пока не удалось. Сбор участников был назначен в самом центре Минска, на проспекте Независимости. На улице Ленина, возле ресторана «Макдональдс», группа людей из 30-40 человек примерно через полчаса после начала акции стала хлопать в ладоши. Они непрерывно хлопали около 10 минут, несколько раз проскандировали «перемен» и начали расходиться. Вот что сказала корреспонденту «Свободы» одна из участников акции.
Я 17 лет уже хлопаю. Я видела, что это такое, я за него ни разу не голосовала. Вот мне 67 лет, ругают пенсионеров. Я разобралась сразу. Я пришла, потому что меня не устраивает то, что происходит у нас в государстве. Мне не нравится, что садят и дают большие сроки людям, которые вот совершенно ни в чем не виноваты.
Однако большинство участников таких акций – это молодые люди.
Потому что у нас политические заключенные до сих пор за решеткой находятся еще. Те, кого не отпустили. Люди, которые тоже хотят свободы для своей страны. Такие акции необходимы.
Впервые за последние месяцы акция молчаливого протеста обошлась без задержаний. Десятки сотрудников спецслужб в штатском наблюдали за хлопанием со стороны и не вмешивались. Стоит отметить, что за два часа до начала акции глава представительства Еврокомиссии в Беларуси Майра Мора заявила: «Мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси и что происходит с ее гражданами. Сегодняшние акции и действия властей будут показательными». По мнению аналитиков, сейчас Александр Лукашенко возобновил попытки наладить диалог с Западом. Именно этим объясняются последние действия властей. Недавно были освобождены почти все политические заключенные. За решеткой еще остаются трое бывших кандидатов в президенты. А представительная белорусская делегация во главе с председателем Национального банка отправилась в Нью-Йорк, где днями будет проходить сессия Международного валютного фонда. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале число пострадавших при двух взрывах увеличилось до 61, ранены более 40 полицейских, один сотрудник правоохранительных органов погиб. В американском штате Джорджия казнен Трой Дэвис, обвиненный в убийстве полицейского в 1989 году. В последние годы казнь откладывалась трижды в связи с подававшимися апелляциями. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета Безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Обама и Аббас провели встречу в Нью-Йорке. Двое американских туристов, осужденных в Иране за шпионаж и освобожденных в среду под залог, прибыли в Оман, где встретились со своими семьями. Президент США заявил, что все американцы с радостью встретили известие об освобождении. Президент Аргентины Кристина Киршнер призвала Иран выдать террористов, осуществивших 17 лет назад нападение на еврейскую общину в центре Буэнос-Айреса. Тогда погибли 85 человек, ранения получили более 300. Правительство Греции в среду одобрило дополнительные меры жесткой экономии, предполагающие дальнейшее сокращение пенсий и заработной платы. Новые антикризисные меры приняты в качестве условия для получения страной дальнейшей международной финансовой помощи в преодолении долгового кризиса. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Сентябрьское кинообозрение», кинофестивали в Венеции и Торонто. И Джон Берджер рассказывает о книге «Блокнот Бентон». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американцы пытаются защититься от сборщиков долгов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Сбрасыванием акций профессионалы Уолл-стрит выразили в среду свое разочарование новыми мерами Федеральной резервной системы, нацеленными на стимулирование экономической активности. Управляющие американским центральным банком объявили о намерении начать скупку долгосрочных государственных облигаций и продажу краткосрочных. Их цель – снизить кредитную ставку на долгосрочные займы в надежде удешевить ипотечные кредиты и стоимость займов для предпринимателей. При этом Федеральная резервная система, в отличие от двух предыдущих циклов финансового стимулирования, не планирует привлечение новых средств для скупки облигаций. Она лишь, по сути, передвинет 400 миллиардов долларов из одной категории ценных бумаг в другую. Этот факт, вкупе с окончательным осознанием того, что Центральный банк не ожидает экономического выздоровления в ближайшие год-два, процесс может затянуться на 5 с лишним лет, и вызвал, по словам экспертов, взрыв пессимизма на Уолл-стрит. 3,5 часа напряженного ожидания закончились вынесением последнего вердикта Верховным судом. Суд отказался заблокировать исполнение смертного приговора за убийство полицейского, вынесенного Трою Дэвису 20 лет назад. Экзекуция в тюрьме в городе Джексон в штате Джорджия была назначена на 7 вечера. Но за час до нее адвокаты Джексона обратились к Верховному суду с последним призывом отменить казнь. Десятки людей, протестующих против исполнения приговора, собрались с плакатами у тюрьмы. Несколько человек участвовали в акции протеста перед зданием Верховного суда в Вашингтоне. Это была четвертая попытка приведения приговора в исполнение. Три предыдущие были заблокированы после апелляции в различные судебные инстанции. Дело 43-летнего американца, обвинявшегося в убийстве белого полицейского, совершенном 22 года назад, получило необычную международную известность благодаря усилиям его сторонников, привлекавшим внимание к тому, что несколько из свидетелей преступления позже отказались от своих показаний. Но многочисленные апелляционные суды посчитали этот факт неубедительным и недостаточным для изменения приговора. В ночь казни мать убитого, отвечая на частый вопрос журналистов, уверена ли она в том, что наказан подлинный убийца ее сына, твердо ответила «да» и отмела попытки оправдать Дэвиса, задав вопрос, почему свидетели решили внезапно изменить показания лишь через 17 лет после первого процесса, хотя им ничто не мешало сделать это раньше. Профессия сборщика долгов становится все более востребованной и все более нелюбимой американцами. Апелляционный суд в Мэриленде был вынужден даже принять решение в защиту должников от их методов взимания долгов, рассказывает Владимир Морозов.
Проблема касается не только Мэриленда, но и страны в целом. В прошлом году Федеральная комиссия по торговле получила более 140 тысяч жалоб. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Люди недовольны тем, что сборщики долгов звонят по несколько раз в день, грубо разговаривают, угрожают арестом и конфискацией имущества. У меня есть подруга, которая на 8-м месяце беременности. Ей пригрозили, что в случае неуплаты по кредитной карточке ее отправят в тюрьму. Это наглая ложь, потому что в Америке никого не сажают в тюрьму за долги. Финансовый консультант Гэри Детвайлер говорит, что в нынешней сложной экономической ситуации сборщики долгов иногда прибегают к чрезмерно агрессивной тактике. Сегодня этим видом бизнеса занято в США 4100 агентств, со штатом 450 тысяч человек. Полагают, что за 3 ближайших года это число вырастет почти на 30%. Растет и армия адвокатов и финансовых консультантов, которые защищают интересы должников. Одна из таких защитниц – Гэри Детвайлер.
When a debt collector calls, tell them one thing. put it in writing.
Если вам звонит сборщик долгов, требуйте письма с перечнем всех вопросов. И до их изучения ничего не обсуждайте устно. Это право любого гражданина закреплено в законе о справедливой практике сбора долгов.
This is your right under the Federal Fair Debt Collection Practices Act.
На свою судьбу жалуется и другая сторона конфликта. Гарри Строссер, владелец агентства по сбору долгов из города Блумсберг, штат Пенсильвания, говорит, что его сотрудникам стало намного сложнее работать, так как при высокой безработице людям трудно свести концы с концами. Другой специалист, Джеффри Коутула, ведет курсы по подготовке будущих сборщиков. «Если вы угрожаете людям, то вам труднее собрать с них долги», — говорит он. Надо терпеливо объяснять потребителям, что мы в состоянии помочь им спланировать, как расплатиться с долгами, ведь большинство людей хотят того же. С безработным можно договориться о выплате хотя бы 5 или 10 долларов в месяц, а когда он найдет работу, эту сумму можно поднять до 25 долларов. Несмотря на этот и другие тонкие методы, выплата задолженности идет туго. В прошлом году различные виды бизнесов попросили агентство взыскать с неаккуратных потребителей 150 миллиардов долларов долгов, но собрать удалось только 40.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 29 сентября в прокат выходит фильм «Елена». Режиссер Андрей Звягинцев вместе с Олегом Негиным, он еще и автор сценария, оператор Михаил Кричман. В главных ролях Андрей Смирнов и Надежда Маркина, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. «Елена» уже награждена в Каннах, и если бы фильм выдвинули от России на «Оскар», он имел бы серьезные шансы на победу, так считает наш обозреватель Марина Тимашева.
«Елена» — это российская, современная, мрачная история, но в ней практически нет ничего такого, что было бы непонятно человеку из другой страны. Жанр определен как драма, и это определение полностью соответствует действительности. Синопсис изложен авторами фильма так. История пожилой семейной пары. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок. Конец цитаты. Детективная интрига прочно держит внимание, но происходящее ни в коей мере ей не исчерпывается. Фильм легко, интересный, совсем не скучно смотреть, зато потом о нем приходится долго и серьезно думать. Изображение, картинка совершенно европейского класса. И я спрашиваю Андрея Звягинцева, каким образом он этого добивается.
Честно говоря, не могу себе представить, что нужно такое сейчас мне изобрести, чтобы ответить вам на вопрос. Просто даже вы меня врасплох застали. Я растерялся, потому что я, правда, не знаю, что на этот счет ответить. Хотя прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Потому что со мной происходит примерно то же самое. По первым там двум минутам изображения, даже меньше, первые 2-3 плана сообщают тебе о том, где это сделано. И больше того даже. Хорошее ли это кино? Это чувствуется как бы сразу. За счет чего это происходит? Я не знаю. Если бы это была, скажем, там экстерьер какой-нибудь там, городской, и ясно, очевидно, что это европейский город, да, или интерьерно выполненный так, что ты понимаешь, что это вот Россия-матушка, или даже не Россия-матушка, а просто вот российский ландшафт с евроремонтом с каким-нибудь, да, и Европа. Европа чувствуется сразу, там все. Щеколды на окнах, вся эта фурнитура на дверях, то, как выполнены стены, двери. Сразу чувствуется, что это Европа. Но даже если речь идет о натуре, ты чувствуешь, что это качественная, проработанная, тщательно продуманная, или снятая как-то так наспех, абы как, да, поставим камеру вот туда. Мне кажется, когда вот такой подход к делу, каждая изображение, каждый отснятый план не является просто набором случайностей. Монтируешь, вдруг понимаешь, что не монтируешь, а давай-ка я вот это все поменяю, а это выкину, а и еще досниму такой-то вот кусочек. На телевидении это модное слово, знаете, не модное, оно просто в обиходе. Подснять, перебивочка. Вот в кино таких вещей не может быть. А если они есть, то это ясно, что это как бы некий неряшливый подход к делу. То есть я беру и пользуюсь тем, что есть вокруг. То есть я не продумываю заранее концепцию. Вот если каждый кадр не продуман, ты всегда это чувствуешь почему-то, сразу чувствуешь. В нем нет мысли в этом кадре. В композиции, в ракурсе, в перспективе, в длительности, ну, во всем, в освещении, в цвете, вот во всем. Вот, мне кажется, в этом дело.
На экране действуют живые, узнаваемые люди, при этом объемные портреты, созданные актерами при минимуме выразительных средств. Минута экранного времени вмещает в себя информацию на литературное описание, которой потребовалось бы несколько страниц. В фильме «Елена» царит всесильный бог деталей. Он не допускает ничего лишнего, необязательного, ненужного. Из-под абсолютно современной, как будто обыкновенной истории постепенно проступает образное поэтическое обобщение и апокалиптическая картина мира, где первые очень похожи на последних.
Поскольку русские, рожденные в России люди, делали эту картину, они связаны с хатологическими этими нашими ожиданиями. Живем мы совершенно в других условиях, чем тот же Феллини в свои 60-е, 70-е годы, когда вообще во всем мире было ощущение светлого будущего. А тут бесконечно слышишь, какой творит беспредел власть, которая взорвалась до такой крайней степени с этими коррупционными, страшными совершенно какими-то сделками, с этими убитыми людьми, Магнитским и прочим. Слушай, где тут взять мудрости или там какого-то бодрого расположения духа? И вообще тогда была другая ситуация в мире, и трудно верить в какие-то перспективы. Отсюда это мрачное, это трагическое мироощущение, мне кажется, оно отсюда берется.
Полную версию интервью Марины Тимашевой с Андреем Звягинцевым слушайте сегодня в российском часе программы «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. А в 11 часов утра на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Просуществует ли нынешняя Россия до 2020 года? В программе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия», основателем группы компании «Роль» Сергеем Петровым, ведущий программы Михаил Соколов обсуждал прогноз развития политико-экономического кризиса, описанного им в статье в газете «Ведомости». Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Ну а в программе «Время свободы» мы продолжим через несколько минут с нашими слушателями обсуждать вопрос, готовы ли россияне отказываться от личного авто в пользу общественного транспорта.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в результате двух взрывов погиб один полицейский. Ранения получили 44 сотрудника правоохранительных органов и 16 гражданских. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана, первый взрыв произошел вскоре после полуночи по местному времени. Через несколько минут, когда в район происшествия прибыли полицейские, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же в Дагестане было совершено нападение на начальника отделения МВД по Буйнакскому району. Его автомобиль был обстрелян из пулеметов и автоматов, офицер не пострадал, погибли двое его сопровождавших. В американском штате Джорджия казнен Трой Дэвис, обвиненный в убийстве полицейского в 1989 году. Ему сделали смертельную инъекцию. В последние годы казнь откладывалась 3 раза в связи с подававшимися апелляциями. Глава администрации Смоленска Константин Лазарев, обвиняемый в мошенничестве, в среду был арестован на срок до 19 ноября по решению Останкинского суда Москвы. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложат вето на любое решение Совета безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Обама и Аббас провели встречу в Нью-Йорке. Президент Аргентины Кристина Киршнер призвала Иран выдать террористов, осуществивших 17 лет назад нападение на еврейскую общину в центре Буэнос-Айреса. Тогда погибли 85 человек, ранения получили более 300. Правительство Греции в среду одобрило дополнительные меры жесткой экономии, предполагающие дальнейшее сокращение пенсий и заработной платы. В среду начал вещание круглосуточный еврейский канал Jewish News One. Церемония открытия состоялась в Брюсселе. Телеканал вещает пока только на английском языке. Это были краткие новости.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня во Всемирный день без автомобиля. Во многих странах люди пересаживаются с личного автотранспорта на велосипеды. В российской столице эта акция проводится уже в четвертый раз. Но независимый автомобильный обозреватель Сергей Асланян говорит, что не видит в ней особого смысла. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Акция имеет смысл только в одном случае. Если по телевизору сегодня нам покажут, пусть даже к вечеру, три сюжета. Первое. Медведев едет на работу на велосипеде. Путин едет на работу на автобусе. Собянин едет на работу на трамвае. Вот в этом случае действительно имеет смысл. Если мы ничего подобного сегодня до вечера не дождемся, это означает, акция, пожалуйста, уберитесь со своими плебейскими машинами с нашей дороги, потому что нам надо ехать, а с мигалками нам все равно тяжело. Вот, собственно, подтекст этой акции. Вы должны освободить нам дорогу. Мы готовы это сделать, если лидер нашей нации будет вместе с нами в этот тяжелый момент. Вообще вся эта идея появилась в 1968 году во Франции. Во Франции к 1968 году муниципальный транспорт уже нормально работал. Без автомобиля можно оставаться только в том случае, если у тебя есть альтернатива. Попробуй остаться без автомобиля там, где в принципе другого вида транспорта не существует, где-нибудь там в Эймионе или где-нибудь в Якутске. А что, в Якутске у нас уже метро существует? Нет, его там нету. Без автомобиля остаться, это значит, в принципе, тебе дома не пойти на работу и не делать вообще ничего. В Европе имеет смысл, потому что от твоего дома до твоей работы есть альтернативные способы, как добраться. У нас практически нигде и никогда этой альтернативы нет. И это самая главная проблема. Почему у нас в том числе всегда пробки? Потому что у тебя нет иного способа никак добраться туда, куда тебе надо, потому что государственных вариантов не существует. Отказ от автомобиля – это значит отказ от своей социальной задачи. Если я работал, то в этот день я не работаю. Если я отдыхал, то в этот день я не отдыхаю. Если мне было надо, то в этот день мне должно, чтобы было не надо. Так не бывает.
Власти предлагают даже тариф уменьшить на общественный транспорт вдвое. И тем не менее, даже вот такая экономически выгодная мера, она не работает. Почему?
Что я сэкономлю как человек, который обречен на муки? Мне нужно из моего спального микрорайона добраться до места работы. Вместо машины, удобной для меня, я должен со своим, например, компьютером и вещами личными, рассчитанными на разную погоду, поехать сначала на автобусе, потом на метро, потом еще раз на автобусе или маршрутке. Значит, у меня получается на круг больше 100 рублей. И еще вечером я должен вернуться. Итого у меня порядка 150 рублей в день. И тут мне предлагают на часть из этого транспорта небольшую скидку. Значит, я за муки свои заплачу не 150, а, например, 100. Выгода в чем? В том, что я сэкономил один батон хлеба. У меня, как у автомобилиста, к счастью, не стоит вопрос экономии 50 рублей. 50 рублей я лучше волью в бак своей машины. Но со всем тем, что мне необходимо в моей повседневной деятельности, я доберусь нормально до работы и нормально вернусь. Поэтому маленькая скидка в данном случае не играет абсолютно никакой роли. Она является просто таким легким издевательством.
Сегодняшний общественный транспорт, насколько он более экологичен, чем, например, те машины, которые выезжают на улицы столицы?
В нашей стране говорить об экологии можно только в контексте объединения голубых и зеленых. И то, и другое абсолютно ерунда. Экология в автомобильной сфере, а тем более общественного транспорта, она у нас находится на, мягко говоря, уровне, и побуждать нас на автомобилях по Евро-4 не ездить, а грузовики и автобусы, и весь остальной общественный транспорт, и не только общественный, а служебный, Евро-0, побуждать к тому, чтобы он ездил активно, это антиэкология.
С независимым автомобильным обозревателем Сергеем Асланяном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Ну а теперь слово нашим слушателям. Готовы ли вы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта? 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не можете дозвониться, отправляйте нам смс на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты. Mail @radiodefisvoboda.ru. Напомню, что работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Как раз несколько сообщений с пейджера и номер для СМС. Дмитрий нам пишет: 20 лет назад люди с удовольствием ездили на общественном транспорте. Сколько новостей и веселых историй можно было там узнать, а на дорогах останавливались помочь даже ночью. Теперь ездить на автомобиле – цель жизни, способ доказать, что ты состоялся, ты лучше других. Сегодня на машине можно написать «убей дачника», и никто не остановится на дороге, даже в лютый мороз люди замерзают насмерть. Раньше проводить день без автомобиля даже не требовалось. Люди жили в стране, а когда они живут на территории, то этот день ничему не поможет. Проводи, не проводи, считает наш слушатель. Отказаться от автомобиля не готов, живу за городом, откуда добираться до работы сложно, долго и дорого, пишет нам Валентин из Москвы. С «Радио Свобода» с 63-го на велосипеде с 1983-го. Всех благ, пишет еще один наш слушатель. От автомобильных забот избавлен размером пенсии путинской эпохи. С 2000 года являюсь велосипедистом по неволе. Это сообщение от Алексея из Гудауты. У нас есть звонки. Владимир из Калининграда сейчас на линии с нами прямого эфира. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел бы сказать так, что Калининград не испытывает, сам Калининград не испытывает недостатка в общественном транспорте. Но я езжу уже лет, наверное, 10 на велосипеде. Это во-первых. Город компактный, так не такой большой. Есть спальный район, конечно, далеко. Но те, кто живет за пределами города, и сами понимаете, что работа-то сосредоточена вся в городе в самом, а не на селе. То есть оттуда добраться в Калининград практически маловероятно, без машины. Вот так вот. А спасибо. Так хорошо внутри.
Спасибо, Владимир. Это был звонок от нашего слушателя из Калининграда. Еще несколько сообщений, которые присылают наши слушатели. Сообщение от Александра, который пишет нам, что давно не пользуется автомобилем, а в последние годы все чаще и общественному ненадежному транспорту предпочитаю пешую ходьбу. Ричков из Санкт-Петербурга пишет нам, что не готов отказаться от автомобиля. Чисто экономически, в современных условиях стоимости проезда в общественном транспорте, который для подавляющего числа людей коммерческий, а не социальный, выгоднее ездить на автомобиле. Давно не висел на подножке. Конечно, езда в российском общественном транспорте – это настоящий спорт. Еще одно сообщение от слушателя из Москвы. Готов. Больше того, я только им и пользуюсь. Правда, редко было бы куда ехать. Вот в чем проблема. Сообщение от Дмитрия из Екатеринбурга. Нет, не готов отказаться от автомобиля. Я практически ими не пользуюсь. Езжу иногда в выходные за город. Мне нравится, почему я должен отказываться. Кроме того, если так пойдет, мне вскоре предложат пересесть с общественного транспорта на лошадей. Юрий Белов пишет: давным-давно сделал это, автомобиль никогда не водил и не собираюсь, пользуюсь ногами, велосипедом и общественным транспортом, считаю тех, кто ездит на автомобиле, людьми безответственными, которым плевать на здоровье окружающих, состояние окружающей среды. По-моему, необходимо повышать налоги на бензин, на покупку автомобилей за пользование дорогами и прохождение техосмотра, чтобы таких людей стало меньше. У нас есть еще один звонок. Виталий из Москвы до нас дозвонился. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, как вот вы ответите на наш вопрос?
Я готов отказаться от автомобиля. И мало того, было бы очень недурно, если правительство Москвы озадачило следующим. Полностью запретить продажу автомобилей в Москве. По крайней мере, это как максимум. А как минимум, создать, это достаточно непростая задача, создать такую систему, что, при которой Москва перестала бы задыхаться от этих угарных газов. Ведь, по сути дела, мы, жители Москвы, особенно те, в тех районах, которые примыкают к Московской кольцевой дороге, находимся, проживем в режиме фашистской самой...
У вас плохая экологическая обстановка, вы хотите сказать?
Да, вот это вот душегубка. Мы задыхаемся, и многие мои уже ровесники умерли от этого. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Виталия. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос в утренней нашей программе «Время свободы». Готовы ли вы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Рост экономики России в 2012 году, по уточненным прогнозам Министерства экономического развития, составит 4,1%, а рост промышленного производства – 4,8%, при прогнозируемой инфляции от 5 до 6%. Такие данные содержатся в проекте прогноза социально-экономического развития России на 2012 год и на период до 2014 года, одобренном вчера на заседании правительства. Средняя цена российской нефти «Юралс» в будущем году пока прогнозируется на уровне $100 за баррель. Московский автомобильный завод «ЗИЛ», контролируемый городским правительством, рассчитывает привлечь немецкую компанию «Даймлер» для организации сборки автобусов «Мерседес-Бенц» на своих производственных мощностях, заявил агентству «Интерфакс» представитель российской компании. В конце августа «ЗИЛ» возобновил выпуск грузовиков, остановленный 2 года назад в связи с его убыточностью. «Даймлер» заявляла о намерении организовать в России производство автобусов с 2008 года, первоначально имея в виду свое совместное предприятие с группой КАМАЗ в Набережных Челнах. Сегодня здесь производятся грузовые автомобили «Мерседес-Бенц». В Швеции апелляционный суд принял решение в пользу автомобильной компании Saab, обратившейся ранее в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов на период собственной реструктуризации. Производство автомобилей на ее главном заводе в стране было остановлено еще в начале июня. Однако арбитражный суд, как отмечалось в его решении, не нашел оснований полагать, что очередная реструктуризация компании может оказаться успешной, как и поиск источников финансирования. Для нее. В ответ Saab подала апелляцию, которая и была в итоге удовлетворена. Решение апелляционного суда предоставляет Saab защиту от кредиторов сроком на 3 месяца. Нынешний владелец компании, голландская Swedish Automobile, бывшая Spyker Cars, купившая Saab у американской корпорации General Motors в 2009 году, намерена теперь продать почти 54% акций Saab двум китайским автомобильным компаниям, однако предполагаемая сделка пока не получила одобрения государственных регуляторов. Вырученные от продажи этих акций 245 миллионов евро и предполагается направить на финансирование реструктуризации компании Saab.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в Дагестане число пострадавших при 2 взрывах увеличилось до 61. Ранены более 40 полицейских, один сотрудник правоохранительных органов погиб. В американском штате Джорджия казнен Трой Дэвис, обвиненный в убийстве полицейского в 1989 году. В последние годы казнь откладывалась 3 раза в связи с подававшимися апелляциями. Глава администрации Смоленска Константин Лазарев, обвиняемый в мошенничестве, в среду был арестован на срок до 19 ноября по решению Останкинского суда Москвы. 2 американских туристов, осужденных в Иране за шпионаж и освобожденных в среду под залог, прибыли в Оман, где встретились со своими семьями. Президент Аргентины Кристина Киршнер призвала Иран выдать террористов, осуществивших 17 лет назад нападение на еврейскую общину в центре Буэнос-Айреса. Тогда погибли 85 человек. Правительство Греции в среду одобрило дополнительные меры жесткой экономии, предполагающие дальнейшее сокращение пенсии и заработной платы. Новые антикризисные меры приняты в качестве условия для получения страной дальнейшей международной финансовой помощи в преодолении долгового кризиса. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
«Возраст идет в расход» – это заголовок в газете «Ведомости». И говорится в этой статье вот о чем. Вице-премьер Алексей Кудрин предложил будущему правительству альтернативу повышению налогов после выборов, а именно увеличение пенсионного возраста. Новому президенту не избежать этого решения, полагают чиновники и эксперты. Правда, как отмечает издание, не все в правительстве согласны с необходимостью механического повышения пенсионного возраста. Минздрав соцразвития по-прежнему полагает, что нужно не повышать возраст, а стимулировать более поздний выход на пенсию, сказал представитель министерства. Ранее замминистра здравоохранения Юрий Воронин говорил о необходимости вернуть формулу расчета пенсии и критерий стажа, который сейчас отсутствует. Прямое повышение возраста не работает без пенсионной реформы, замечает чиновник Минэкономразвития. А пишет об этом газета «Ведомости». Ну, вот еще тема в «Ведомостях», и сегодня об этом же есть статья в московских новостях. Россия ждет от швейцарских властей информации о счетах россиян, подозреваемых в правонарушениях. Убедить коллег предоставить данные российским чиновникам будет непросто, полагает газета «Ведомости». Ну, а вот московские новости все-таки прогнозируют, что беды американских вкладчиков банка UBS могут постигнуть и россиян, пользующихся услугами швейцарской банковской системы. И пишет газета, что налоговые органы России получат инструмент для преследования владельцев капиталов, укрытых в альпийском финансовом оазисе. Российско-швейцарское соглашение о взаимном доступе к банковской информации, пишет газета «Московские новости», повторяю, будет подписано на этой неделе. Еще «Ведомости» сегодня сообщают о том, что проект «Автоторы» BMW поможет российской компании довести производство до 350 тысяч машин в год. Тогда «Автотор» подпадет под действие закона о промсборке. Немецкая BMW, машины которой калининградский «Автотор» сейчас собирает методом крупноузловой сборки, в 2014 году может перейти на производство полного цикла. Об этом сообщил директор «Автотора» по развитию Александр Сорокин. Газета «Коммерсант» рассказывает сегодня о том, что в Петербурге отменен еще один проект Валентины Матвиенко. Вчера Верховный суд отменил очередной масштабный проект администрации Санкт-Петербурга, запретив строить в охраняемом ЮНЕСКО историческом центре мост через Неву, возведение которого противоречит генплану и не согласовано с Министерством культуры. Городские власти собирались начать его строительство уже в сентябре, заключив госконтракты стоимостью около 5 миллиардов рублей – и уже потратив на выкуп участка около 560 миллионов рублей. Градозащитники будут добиваться возврата средств в городскую казну, пишет газета «Коммерсант». Московские новости пишут о том, что сегодня Европейский суд по правам человека на открытых слушаниях ознакомится с жалобами Грузии в связи с вхождением российских войск и подконтрольных им сепаратистов на ее суверенную территорию в 2008 году. Это была цитата из жалобы. Это уже третий по счету иск Грузии против России. Если результаты слушаний не удовлетворят Тбилиси, он продолжит свои попытки засудить Москву. Газета «Известия» и еще несколько сегодняшних газет сообщают вот какую радостную для солдат новость. Перловая каша исчезла из рациона солдат российской армии. Как выяснили «Известия», еще год назад аутсорсинговым компаниям, которые сейчас организуют питание солдат, специальной директивой настоятельно рекомендовали забыть о перловке и кормить солдат вместо нее блюдами из гречки и риса. Теперь перловку вместе с другими неблагородными, как выражается известие, крупами, а именно геркулесом и пшенкой, вычеркнули из тех заданий, которые выдаются им на тендерах. Как сообщили известиям в Министерстве обороны, решение избавить солдатские столовые от неблагородных каш принял лично министр Анатолий Сердюков, известный своим антагонизмом, классическим армейским атрибутом, прапорщиком, портянком и нарядом по столовой. Но вот, вероятно, в этот же список попала и перловка. «Разделить и не отнять» — российская газета, центральная публикация. Верховный суд России принял важное решение, которое может изменить судебную практику при разводах. А именно, он разрешил делить имущество не поровну. На примере конкретного дела высшая судебная инстанция показала, как при разделе имущества надо защищать детей. При распаде семьи они самая пострадавшая сторона, им и лучший кусок, пишет российская газета. Новое известие, центральная публикация, дело техники. Президент России Дмитрий Медведев поручил в минувший понедельник Минобрнауке основательно заняться компьютеризацией средней и высшей школы. Между тем, уже сейчас виртуализация сферы образования серьезно влияет на всех участников процесса. К примеру, иностранные языки школьникам стали даваться намного легче, а вот владение великим и могучим компьютеры фактически убивают. Негативно сказываются информационные технологии на умении считать, не говоря уже о полной атрофии почерка. Эксперты опасаются, что бесконтрольное использование плодов технического прогресса принесет больше вреда, чем пользы. Ну, а в «Комсомольской правде» сегодня анонсируется на первой полосе публикация об Иване Ткачеве. Это капитан «Локомотива». Оказывается, за 15 минут до гибели в авиакатастрофе он перевел на счет больной девочки 500 тысяч рублей. И это не единственная его вот такая благотворительная была акция, как выясняется теперь. И все это делалось практически на условиях анонимности.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Аналитический центр Юрия Левады опубликовал на своем сайте подборку результатов массовых опросов, посвященных предстоящим в декабре этого года выборам в Государственную Думу. Каковы на сегодняшний день рейтинги политических партий, насколько велик интерес населения к выборам, почему многие не хотят голосовать? Этому посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все массовые опросы, о которых пойдет речь, были проведены по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны в период с 19 по 23 августа. Заказчик и исполнитель исследования – Левада-центр. О том, каковы на сегодняшний день рейтинги политических партий, рассказывает замдиректора центра Алексей Гражданкин.
Если бы выборы в Государственную Думу России состоялись в ближайшее воскресенье, стали ли вы голосовать на них? И если да, за какую политическую партию вы бы проголосовали? Такой вопрос мы задаем каждый месяц. Мы приводим всегда ответы на этот вопрос в процентах к числу тех, кто определился с ответом. По состоянию на август этого года, как и в предыдущие месяцы, с заметным отрывом лидирует «Единая Россия». За нее проголосовали бы 54%. Далее следует КПРФ 18%. Далее ЛДПР 13%. «Справедливая Россия» набирает около 6%. Немножко меньше, чем месяц тому назад. Она набирала почти 7%. «Правое дело» 3%. А остальные партии в размере 1% или менее.
А антирейтинг у каких партий самый высокий? То есть число людей, которые ни при каких условиях не проголосовали бы за ту или иную партию?
Как всегда, наибольшее отторжение вызывает ЛДПР, 23% опрошенных. Следующее за ней КПРФ, 20%. Следующее за ней Яблоко, 16%, а Единая Россия набирает 15%. Правое дело, 13%, и менее всего негативное отношение к «Справедливой России», которое упоминается в этом
Я думаю, антирейтинга только в 6% случаев.
Насколько велик интерес к выборам в Государственную Думу и что знают люди о выборах?
В настоящее время около 40% опрошенных положительно отвечают на вопрос, интересует ли вас предстоящие в конце этого года выборы в Государственную Думу России. А 54% говорят, что они не интересуются этими выборами. И мы спрашивали, вообще знают ли люди, какие выборы состоятся в декабре этого года. И если в июне месяце людей, которые назвали, что в декабре этого года состоятся выборы в Государственную Думу, было 55%, то в августе это количество увеличилось до 60%.
А какой процент населения планирует голосовать на думских выборах на данный момент?
В августе этого года 22% опрошенных говорит, что они совершенно точно придут и проголосуют на выборах в Государственную Думу. Еще 30% говорит, что они, скорее всего, будут голосовать на этих выборах. С другой стороны, 10% уверены, что они не будут голосовать на выборах в Думу, и еще 13% говорят, что они сомневаются, что будут голосовать. Кроме того, 24% вообще затрудняются ответить на этот вопрос.
Чем объясняют люди свое нежелание голосовать?
Прежде всего, называют, что от их участия и голосования ничего не будет зависеть. Такое высказывание дают 34% тех людей, которые не собираются участвовать в выборах, либо сомневаются, будут они участвовать в выборах или нет. И еще 23% мотивируют отказ от участия в выборах тем, что не верят никому из нынешних политиков и не хочет голосовать ни за кого из них. Еще 14% называют в качестве мотива безусловную победу Единой России. И только 10% говорит, что они просто еще не выбрали, за кого проголосовать. Это не верит в то, что выборы исполняют свою функцию, что от голосов конкретных избирателей каким-то образом зависят итоги выборов. Для большинства кажется, что результат выборов уже известны, их участие и неучастие, и голосование за ту либо за другую партию никак не могут повлиять на них.
Верят ли россияне в честность грядущих выборов?
37% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, полностью или в основном честно. А 49% считают, что они пройдут существенными или даже с очень большими манипуляциями и подтасовкой. То есть относительное большинство говорит о том, что выборы пройдут нечестно с манипуляциями и подтасовкой.
Это был социолог Алексей Гражданкин. На вопрос, выполняют ли депутаты и партии свои предвыборные обещания, только 21% опрошенных Левада-центром в августе этого года отвечают утвердительно. 43% граждан полагают, что депутаты и партии в основном не выполняют своих обещаний, и еще 27% уверены, что они вообще ничего не выполняют. В сумме отрицательный ответ на этот вопрос дают 70% респондентов.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в 10 часов и 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Москва без Лужкова. Ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, бывшим депутатом Московской городской думы Дмитрием Катаевым и координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым. Программа «Грани времени» в 10.07. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить.
Взрыв произошел в центре города, в районе, где расположена официальная...
Слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось.
И дело, которым он занимался, господин президент, было жизненно...
Страсбургские судьи отказались признавать налоговые претензии властей компании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.